Дорогие слушатели, для вас звучат избранные главы из книги Ирины Михайловны Соловьевой «Вся жизнь – служение добру». Читают Ася Демина и Терентий Травник. О послевоенной школе. В очередной раз, находясь по делам в Москве, пишет Ирина Михайловна, я заехала к Алексеевым. Хозяйка меня ждала, и мы, как повелось с давних пор, сразу прошли в ее комнату-кабинет, где уже был сервирован чайный столик, и, пригубив горячего свежезаваренного чая, не спеша разговорились. Мне нравилось наше общение. Чем-то Людмила Георгиевна напоминала мне мою маму. Среднего роста, подвижная, хорошо сложенная, с расправленными плечами и прямой спиной, она всегда привлекала заинтересованные взгляды окружающих. Короткая стрижка и белокурые волосы, мягко обрамлявшие лицо, делали ее моложе своих лет, придавая обаяние и женственность. Удивительно, но в свои годы Людмила Георгиевна не пользовалась ни кремом, ни масками, отдав свою внешность на откуп естественному ходу времени. Иногда я воспринимал ее своей ровесницей, хотя годилась дочери. Миловидное, не по годам гладкое лицо с живыми карими глазами и со слегка подкрашенными тушью ресничками светилось приветливостью и добротой. Открытый взгляд человека, повидавшего жизнь, выражал явный интерес к собеседнику и тому, что он говорит. Наш разговор, по обыкновению имевший широкий характер, на этот раз был посвящен образованию, причем как современному, так и советского времени, времени ее детства и юности. Из истории школы военного и послевоенного периодов известно, что в СССР с 1943 года существовало раздельное обучение мальчиков и девочек, но не было определено всеобщего обязательного образования. Подавляющее большинство школ были разрушены, и для их восстановления проводились мобилизации местного населения на массовые воскресники для помощи и самим школам, и фонд всеобуча. Многие школы были построены тогда методом народной стройки. Главной задачей в области народного образования в послевоенные годы стало введение обязательного 7-летнего обучения детей, начиная с 49-го учебного года. Хотя к тому времени крупные города, такие как Москва, Ленинград, Свердловск, были близки к введению всеобщего среднего 10-летнего образования. Людмила Георгиевна постепенно вводила меня в курс дела, начав рассказ со своего школьного детства. Как мне помнится, возраст детей в классе был не одинаков. Обязательного обучения в военные и первые послевоенные годы не было. В то время не существовало ни специальной формы, ни обуви для школьников, некоторые ходили даже босиком, многие болели и отставали в учебе, пропускали занятия или не ходили в школу вообще. Только с 1949 года на базе школы было введено 7-летнее образование. Пионерская организация как таковая в нашей школе отсутствовала, вожатые тоже, все только зарождалось. В основном их работу выполняли учителя, но пионерами мы все же считались. Галстуков тогда не было, отсутствовала даже сама ткань, чтобы их сшить. Как-то раз мой папа принес материал для галстуков, и я отнесла его в школу. Несколько галстуков сшили. Вскоре привезли фабричные, и тогда всем раздали одинаковые хлопчатобумажные. Помню, как в третьем классе меня принимали в пионеры. Мы тогда стояли в коридоре первого этажа и давали клятву пионера. Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Как же интересно нам жилось. Мы вели тимуровскую работу и ходили в настоящие походы с компасом и картой на Ленинские горы и Филевский лес. Собирали металлолом и макулатуру. Тряпье. Почти каждую неделю у нас были субботники по благоустройству территории, и мы с учителями высаживали деревья и кусты в школьном дворе. А сколько было прочитано книг. Иногда всем классом читали одну книгу, пускали ее по рукам, записывались в очередь и ждали. Чтение вслух было любимым занятием многих. В мое время вообще очень много читали, причем читали все дети. Ребенок с книжкой было явление более частым, чем ребенок с игрушкой. Мой папа следил за этим и всегда покупал новые книги. Он и сам немало читал, а мама в основном просматривала газеты. Думаю, что у нас в семье была одна из самых больших библиотек в доме. Каждый раз мы с подружками, выбрав в ней книги, спешили на Косогор читать. Да-да, именно читать. Ложились на травку, хрумкали яблоки, хрустели черными солеными сухарями и целый день читали. Таких детей, как мы, с книгами там было немало. Эдакий читальный зал под открытым небом на берегу Москвы-реки. Учеба в школе Люде давалась легко. Она с интересом постигала школьные предметы. Нравилась ей география. Филимонова мгновенно запоминала названия городов и стран. Была активна на уроке. Учителя-предметники сумели разжечь в ней интерес, каждый в своей области знаний. Не секрет, что от уровня познавательной активности ученика зависят не только результаты в учебе, но и его желание выполнять домашние задания. У Люды Филимоновой он был очень высокий. Учителя ее любили, но не все. Были такие, кто не пестовал бойкую ученицу своим вниманием, сознательно занижая оценки. Однако этот факт не помешал ей окончить школу на 4 и 5, получив от нелюбящей учительницы единственную тройку в аттестате по литературе, кстати, ее любимом предмете. Впоследствии Людмила при поступлении в МГУ на юридический факультет экзамен по русскому и литературе сдаст на отлично. Года спустя ее сын, сдавая выпускной экзамен в школе и отвечая на билет по химии, покажет такой высокий уровень знаний, что нелюбящая его химичка лишь разведет руками и с возгласом «Не может быть!» начнет засыпать парня вопросами. Тем не менее, в аттестате все равно останется твердая пятерка, а среди одноклассников эта история будет вспоминаться не один год. Видимо, это семейное. Ответственно относиться к делу и достигать непростой цели. Упорство, настойчивость и усидчивость в учебе помогли Филимоновой осуществить ее самую большую мечту и стать не просто милиционером, но квалифицированным юристом. Уже с 8 класса школьной скамьи она твердо решила быть прокурором или судьей. Для желающих продолжить школьное образование дальше, чтобы поступать в ВУЗ, обучение в 8-10 классах было платным. В ВУЗе образование также было платным. Общая обязательная плата в СССР за обучение была введена с октября 1940 года для всех учащихся ВУЗов 8, 9 и 10 классов средних школ, а также техникумов, педагогических училищ, сельскохозяйственных и других специальных средних заведений. Оплата была такая. Для учащихся 8-10 классов средних школ Москвы и Ленинграда 200 рублей в год. В остальных городах 150 рублей. В вузах Москвы и Ленинграда, в столицах союзных республик 400 рублей в год. В других городах 300 рублей в год. Постановление действовало вплоть до его отмены в 1956 году по решению Совета министров Советского Союза, но Людмила к тому времени уже закончила десятилетку. В 1952 году она поступила в среднюю школу десятилетку номер 64, находившуюся на Композиторской улице, Старый Арбат. Теперь на ее месте ресторан «Арбат». С 1 июля 1954 года вышло постановление о введении совместного обучения в школах Москвы, Ленинграда и других городов. И в классе появились мальчики. Их было совсем немного, так как после семилетки они уходили из школы, устраивались поскорее на работу, приобретали профессию, чтобы помочь матери. Время было трудное, послевоенное. Подавляющее большинство семей остались без кормильца, и вся тяжесть материального обеспечения семьи ложилась на неокрепшие плечи 14-летних сыновей. Мальчики вообще тогда рано взрослели. Еще во время войны они мужественно вставали к станкам, заменяя ушедших на фронт мужчин, рыли окопы наравне со взрослыми, женщинами и стариками. Те из ребят, кто удержался в школе, все хорошо учились, разучивали стихотворения, песни, танцевали, ставили пьесы. Содержание в основном было связано с военной тематикой. Пели на уроке героические песни «Каховка», «Ощерся» и «Марш Буденного». Продолжение следует.
Солнце к низу клонится, падает роса. Лихо мчится конница, слышен стук копыт. Знамя щерца красное на ветру шумит. Эх, на ветру шумит.